подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дрокохруст, а также мой собеседник, политический обозреватель радио «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. Вадим, добрый день.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней беседы – это почему Никол Пашинян снова победил. Многие факторы действовали против этого. Мы помним многотысячные и многодневные акции протеста. Некоторые даже сравнивали там с белорусской революцией, с Майданом, с украинским Майданом. Некоторые, некоторые социологические опросы показывали буквально накануне выборов, что вот две равные силы – это сила Никола Пашиняна и сила бывшего президента Роберта Кочаряна. Вот они идут голова к голове. Так сказать, когда дым рассеялся, когда посчитали голоса, выяснилось, что сила Пашиняна набрала примерно вдвое больше, чем сила Кочаряна. Фактически там, как кажется, 0,5% не хватает, 1%. Пашиняну не хватает для формирования вообще однопартийного правительства. Вадим, почему?
Потому что мне кажется, что Николу Пашиняну удалось очень грамотно, очень технологично поменять повестку дня. Безнадежный для себя вопрос о поражении в войне ему удалось заменить вопросом о послевоенном устройстве страны и мира. То есть перевести все это в тот контекст, в котором действующая власть всегда имеет преимущество. Вопрос войны был, еще раз говорю, был бы безнадежным, если бы он дал втянуть себя в эту предвыборную полемику на все 100%. А вот когда этой темой занималась только оппозиция, а он занимался совсем другим и игнорировал эти вопросы, это оказалось очень грамотным ходом. А потому что на том поле, на котором он предложил сыграть, оппозиции предложить было особенно нечего. И все, что делала оппозиция, это было дальнейшим проникновением в эту ловушку. Потому что чем больше оппозиция говорила о предательстве, о войне, о том, что она не кончилась, о том, что мы сейчас потеряем не только Карабах, но и всю Армению, о том, что катастрофа продолжается. Это все выглядело очень страшно, это было очень впечатляюще. Но поскольку Пашинян знал, в общем, всю правду ничуть не хуже, чем оппозиция, то, в общем, развязка оказалась не такой страшной. Никто ничего не потерял нигде, ничего страшного не случилось. Даже пленных удалось 15 человек обменять. И в общем, все идет достаточно в конструктивном ладе, и никакой войны нет. То есть вот все то, чем пугала оппозиция, это оказалось такими пустыми страшилками, продолжениями старой мифологии. А вот Пашинян мог себе позволить сыграть без этой мифологии. И еще раз говорю, главное, что он поменял главный вопрос предвыборной кампании. Это был вопрос послевоенного устройства, в котором он имел явные преимущества перед оппозицией. Ну и плюс много превходящих факторов. Нелюбовь к оппозиции. Почему не просто нелюбовь, она такая системная нелюбовь к прежним силам, которую Пашиняну тоже удалось неплохо разыграть. Частично ему удалось доказать или не доказать, но убедить. Это не было решающим фактором, но удалось убедить, что те силы тоже несут ответственность за поражение. И мы не должны сбрасывать со счетов еще один фактор. Пашинян остается единственным настоящим бойцом на электоральном поле. Потому что, как побеждал Роберт Кочарян. Роберт Кочарян всегда побеждал либо административным, как минимум, ресурсом, либо силовым, как было в 2008-м. То есть он не знает про импровизацию, он не знает про политтехнологии. Его кампания была крайне неубедительной, и постоянная ловушка, которую устраивала власть, провоцировала его на игру в рамках этой ловушки. А все остальные, в общем, тоже не бог весть какие крупные игроки. А Пашинян профессионально манипулирует, профессионально импровизирует, профессионально интригует. И вот вам результат, который, в общем, был абсолютно ожидаем.
Вадим, а вот вы уже сказали про вот этих, так сказать, про оппозицию вчерашних. Насколько я помню, в начале кампании, вот особенно во время протестов, там появлялись фигуры, ну, не абсолютно новые, но фигуры, которые не были президентом. Но они как-то отошли на задний план, а на первый план два экс-президента – Качарян и Саргсян. Вот насколько этот фактор был важен, что ну, вот против какого-никакого, там, пусть даже проигравшего войну Пашиняна, нового человека революции, ну, два вот как бы символа прежней эпохи. Это вот на кого влияло?
Ну, вы еще забыли еще одного президента, Леонтер Петросян, который тоже шел на эти выборы и, в общем, тоже был участником. И он оттянул, ну, цифры, конечно, очень не впечатляющие, но это была попытка сыграть реально либеральным силам, которые не приемлют, разумеется, и прежнюю власть, но и которые, в общем, небольшие фанаты Пашиняна. Их казалось, в общем, не так много. Я не думаю, что фактор... То есть Кочеряну удалось аккумулировать вокруг себя достаточную часть тех сил, которые играли против, не восприняли Пашиняна ни в каком виде, но при этом не были готовы отдать свои голоса каким-то более либеральным силам. Я думаю, что Кочерян набрал все те голоса, которая предполагала еще одна политтехнология, на мой взгляд, политтехнология Пашиняна, ему удалось перевести эти выборы в режим референдума о доверии себе. А если мы говорим о референдуме о доверии самому себе, то цифра ужасающе низка. Но для выборов она вполне достаточна. Вот все, что против, большая часть того, что против Пашиняна, она нашла себя под знаменами Кочеряна. А вот это, собственно говоря, не говорит ничего ни о Кочеряне, ни о Саргсяне. Это говорит только о референдуме и о степени недоверия Пашиняну. Потому что, в общем, оппозиции и серьезной фигуры, которая могла бы сыграть против Пашиняна, в нынешнем политическом составе Армении просто не было.
Вадим, я не знаю, так сказать, есть ли некая социология, в общем-то, как бы электоральных сторонников, противников. Ну, мы уже с вами говорили о том, я упомянул, как, по крайней мере, часть армянской социологии села в лужу, когда перед выборами, так сказать, 25 на 25, а на выборах выясняется 53 на 26, по-моему, на 21. Вот. Но, тем не менее, вот, может быть, социология как раз показывает более интересную, более устойчивую структуру внутреннюю структуру электоратов. Вот, скажем, ну, если сравнивать с Белоруссией, то какие бы в Беларуси ни были выборы, понятно, что среди, скажем, сторонников Лукашенко всегда будет больше, чем в среднем по стране, крестьян, людей с низким образованием, более старых. Вот в Армении электорат Пашиняна – это кто? Это больше старших возрастов, больше молодых, больше Ереван или больше село, вот на теперешних выборах?
Ну, я начал бы с того, что при всем уважении социология не является, на мой взгляд, сильной стороной армянской общественной мысли и армянской общественной науки, а это традиционное слабое место. И поэтому, в общем, в самой Армении социологическим всем этим выкладкам особо не верили. Потому что, в общем, все понимали, к чему это, кто стоит за той или иной социологической структурой. В общем, сама по себе вот эта вот социология, она абсолютно, с моей точки зрения, неинтересна, не показательна. Если она показать, только с точки зрения недоверия к ней. Мы можем примерно очень эмпирически оценивать, кто был за кого, и как и примерно делать эти срезы. Они довольно, ну, в общем, они, не могу сказать, что мы можем себе позволить какие-то детальные срезы, наверное, какие-то нужны очень серьезные исследования, может быть, они проводятся, поэтому у меня они, конечно, могут быть только навскидку. Мы можем с достаточной долей уверенности говорить, что все, в общем, все элиты отвернулись от Пашиняна. Элиты академические, элиты военные, элиты Ну, в общем, в большой степени элиты политические, даже те, кто симпатизировали ему на ранних этапах. В этом смысле, конечно, проигрыш Пашиняна колоссален. Но мне кажется, что большая часть этих элит, она прячется как раз в тех самых 50%, которые не пришли голосовать. Вам, вот я думаю, что достаточно серьезно как раз вот то, что кто-то не пришел голосовать в Ереване, тот, кто не пришел голосовать в больших городах, это именно эти люди. Это люди, которые не смогли, которые разочаровались в Пашиняне, которые не смогли заставить себя, то есть они не настолько ненавидели Пашиняна, чтобы пойти проголосовать за Кочеряна. Это, вот этот перешагнуть через это было, оказалось довольно сложно, и это, собственно, тот успех Пашиняна, которым он немножко перекрыл ту первую неудачу, которую говорил. А в этом смысле очень модно говорить о глубинном народе, который пришел голосовать за Пашиняна. Я бы не стал называть это глубинным народом. Это, в общем, нормальное такое лоялистское большинство постсоветского типа, которое всегда голосует за действующую власть, тем более, что Пашиняну, как я уже сказал, удалось переломить повестку дня. А потому что трудно сказать, как повело бы себя это лоялистское большинство в ноябре, когда еще был горячий вопрос о войне. А время сработало на Пашиняна, он очень грамотно использовал, он вот сделал вот эту очень грамотную подмену и вывел эти выборы в режим нормальных, обычных постсоветских выборов, где действующая власть, ну, кроме, естественно, понятного административного ресурса, которым, впрочем, пользовалась и оппозиция тоже, но она пользуется вот тем ресурсом, обычным ресурсом чемпиона мира по шахматам, да, вот эти вот, этим преимуществом. Вот. Он его разыграл очень грамотно, и в этом смысле, еще раз говорю, это не столько глубинный народ, сколько обычное постсоветское лоялистское большинство. Оно живет большей частью в маленьких городах и на селе. Так что это не глубинный народ.
Вадим, что произойдет, на ваш взгляд, теперь? Оппозиция уже заявила о том, что выборы были сфальсифицированы, что были массовые фальсификации. Ну, дело в том, что на постсоветском пространстве очень часто это заявляет оппозиция, и когда массовые фальсификации действительно имеют место, и тогда, когда их, в общем, может быть, и нет. Вот. Но вот как-то в политическое действие, это, так сказать, отношение, эта оценка, она, на ваш взгляд, может превратиться? То есть, вот, скажем, оппозиция, Кочерян выведет людей на улицы, что вот выборы у нас украдены, у нас украли выборы, на самом деле мы там не 20% набрали, а 55%, а вот Пашинян на самом деле набрал там 20%. Вот это реально?
Ну, я могу ошибаться, но пока Роберт Кочерян в своем протесте ведет себя ничуть не более вдохновенно, чем он вел избирательную кампанию. Он, мне кажется, не очень верил в успех и на ранних стадиях, и на следующих стадиях. И сейчас, мне кажется, просто отрабатывается, в общем, как бы необходимые все формы поствыборной активности, которые просто, ну, некие представления о приличиях вынуждают обязательно провести. А остальные, в общем, ну, процветающая партия Армении, Гаик Царукян, я думаю, найдет в себе какое-то другое политическое или экономическое самовыражение, ну, в общем. Для него это, в общем, это было скорее привычным статусом, но более привычным, чем необходимым. Так что здесь, и он, в общем, заявил, что выборы прошли нормально, и никаких претензий у него нет. А нет, я думаю, что ресурса толпы у Кочеряна нет. Ресурс толпы сегодня мы увидим у Пашиняна вечером. А вот когда он попытается вернуть себе статус лидера площади утраченного, пошатнувшегося за последние месяцы, вот ему очень важно быть лидером площади, не просто победителем выборов. Пашиняну важно быть лидером площади, Пашиняну важно быть лидером прямой демократии, не парламентского большинства, парламентское большинство – это формальность. Ему важно быть лидером площадной демократии, прямой демократии, вот это вот таким античным персонажем. Для него это очень важно политтехнологически, и он сегодня это докажет. Я думаю. А вот, и это будет еще одним как бы, таким аргументом, думаю, что даже излишним аргументом, чрезмерным аргументом для Кочеряна, который и так, в общем, на мой взгляд, не очень готов к этой борьбе. И все оппозиционеры, мне кажется, сами саму избирательную кампанию вели исключительно исходя из расчетов на будущее, в поисках своей позиции в поствыборном мире, в том мире, где будет довольно долго доминировать Пашинян. И я думаю, что это просто, вот, собственно говоря, выборы, кроме того, что был референдум, это еще и была попытка, ну, какого-то перепозиционирования в новом политическом раскладе.
Вадим, ну вот в отношении белорусских протестов, белорусской революции говорили, что у нее не было геополитического измерения. А в отношении нынешних выборов армянских можно сказать, что у них не было геополитического измерения?
Ну, то, как выстраивает свою политическую пропаганду любая армянская политическая сила, все, что происходит в Армении, имеет геополитическое измерение. Вот. А другое дело, что, мне кажется, здесь случилась одна очень интересная вещь. Она, то, что я сейчас скажу, это не ругательно. Да? Это, в общем, такое политическое кредо. Вот Пашинян – человек абсолютно без политических принципов. А этот вот просто вот он этим не то чтобы бравирует, но он это подчеркивает. Он подчеркивает, как будто уже утрирует, он будто бы как будто немножко даже троллит избирателя своей политической беспринципностью. И здесь это имеет, на мой взгляд, очень важное политическое предложение, потому что, как мы уже затронули эту тему, Пашинян – это тот человек, который может себе позволить говорить без мифов. При его репутации человека без принципов он совершенно не обязан говорить о святых армянских вещах, об армянском мире, о том, что там как-то очень принято было очень похожим на русскоязычные варианты, что граница Армении не проходит нигде и так далее. Вот все эти вещи, все эти рассказы про диаспору, про церковь, вот это все Пашиняна совершенно не интересует, и он может себе сейчас позволить это не скрывать. И когда все его противники повторяли все эти традиционные заклинания, он этого не делал. И мне кажется, что здесь случилось то, что я говорю, это интересно. Леонтор Петросян пытался это объяснить еще в 1997 году, потому что Леонтор Петросян исходил из очень четких, понятных политических принципов, из очень четкого реал-политика армянского. Вот. И он, так называл статья «Пора стать умнее», если мы вспомним, это 97-й год, статья, которая стоила ему президентства в конечном счете, когда он говорил, что, друзья, мы не можем так жить, мы не можем себе позволить жить в том режиме, в котором победа в Карабахе ничего не значит, она обернется поражением и будет еще хуже. Это он говорил, исходя из, еще раз говорю, из политических принципов. Исходя из абсолютной политической беспринципности, сегодня гораздо более успешно эту мысль проводит Пашинян. Он единственный в Армении, кто может себе позволить вслух произнести слово «демаркация», «делимитация границы». Это страшные слова для общественного уха Армении, потому что это отсекает Карабах, это отсекает все надежды, все мифы, все... Второй человек, который повторяет эти слова сейчас, это Леонтор Петросян. Он говорит, что, ребята, мир нас признает в границах распавшегося Советского Союза. Другого нет, другого не будет. И не надо питать иллюзий. Он говорит ровно то же самое, что говорит Пашинян. Но слушать будет Пашинян. То есть Пашинян является действующей властью. Пашиняну очень помогла Россия и Азербайджан последними месяцами вот этих вот квазинапряжений. То есть это обычные послевоенные вещи. Естественное следствие армянской мифологии. Когда мы не можем отдать ни пяди родной земли, при том, что мы не знаем, где проходит граница родной земли. Вот именно это то, о чем... Это нормальный прагматический подход, который, еще раз говорю, из беспринципности повторяет Пашинян, и из принципиальности, говорит Леонтор Петросян. Но это сегодня, вот эта беспринципность Пашиняна, она может казаться, если не спасительной, то очень важной в каком-то историческом плане, на который, конечно, на мой взгляд, Пашинян не тянет как личность, но ему, возможно, уготована некая роль немножечко подвинуть что-то в традиционном сознании.
Вадим, и следующий вопрос, связанный с этим. Какой, во ваш взгляд, будет реакция Москвы и Баку? Москва, ну, так многим казалось, что она все-таки не очень любит Пашиняна. Это, так сказать, бунтарь, ставший, так сказать, главой государства, Робин Гуд, который стал шерифом Ноттингемским. Ну, в Москве это не очень любят. Все-таки, а особенно и с Качаряном, и с Аксяном, там были более такие теплые, так сказать, номенклатурные связки. Но, тем не менее, вот выборы произошли, как бы легитимный мандат обновился. Вот два этих фактора. И что касается Азербайджана, ну, в общем, насколько я понимаю, вот вы уже об этом сказали, что Азербайджан так сказать, прощупывал границы возможного уже и после завершения войны. То там пленных, то отдают, то не отдают, куда-то какие-то войска вводятся, там приглашается Эрдоган в Шушу и так далее. Вот что-то в поведении Москвы и Баку изменится теперь после вот такого, ну, в принципе, громового успеха Пашиняна?
Ну, я бы не стал сводить систему принятия политических решений в Москве, серьезных политических решений в Москве, а к отдельным персонажам, которые все время на виду и все время на слуху. А все-таки Москва принимает решения достаточно прагматично. И что касается Армении, и что касается Карабаха, ну, в общем, вы понимаете, я небольшой фанат московской власти, да, но я должен признать, что во всей карабахской и этой истории Москва вела себя в высшей степени прагматично, и в общем, я не вижу каких-то серьезных ошибок. Все, что можно было здесь выиграть, причем выиграть вполне цивилизованно, а это вполне не по-украински, да, вот, это не 2014 год, это очень современный, на мой взгляд, очень здравый, прагматичный подход, все, что Москва сделала, и повезло, безусловно, но она везет тому, кто умеет это везение разыграть. Вот, она разыграла все очень, очень точно. Я думаю, что нужно просто исходить из какой-то реальности, а не верить тем мифам, в соответствии с которыми Москве нужна колония в Армении, что Москве нужна подчиненная Армения, что Москва не хочет Армению никуда отпускать. Я думаю, что это какие-то мифы из 90-х, начала нулевых. На самом деле Москве нужно, наоборот, чтобы в этом месте работал вот этот огромный транспортный хаб, и Москва имела в этом транспортном хабе какой-то очень большой пакет, что не меньше того, который она имеет сейчас. А это для нее гораздо важнее, чем все символы постсоветских преломлений, чем все вот эти вот представления и мифы, из которых очень многие продолжают исходить. В Москве это было очень смешно, потому что любая армянская политическая сила пытается, впарить Москве гораздо больше своего суверенитета, чем Москве это нужно. И Москва это уже даже, в общем, с некоторой усталостью, мне кажется, даже иногда раздражением это показывает. Ребята, нам не нужна ваша независимость. Нам, оставьте себе ее. Ну, потому что мы не хотим брать... То есть вся, на самом деле, политика Сержа Сарксяна, она была грамотна в этом смысле, потому что он просто свалил на Москву всю ответственность за ту экономическую рухлядь, в которую он превратил экономику страны. Вот, собственно говоря, вот это продолжалось довольно долго, и Москве это просто действительно не надо. Москва исходит из каких-то других более прагматических соображений. А то же самое Азербайджан. Я бы не сказал, что Азербайджан прощупывал границы возможного. Он, мне кажется, просто пытается, он форсирует закрепление своей победы. Ему нужно, естественно, совершенно, как любой победившей стране, закрепление, если не гарантии, но достаточно формальное утверждение этого нового мира, который очень для него сейчас выгоден. Поэтому все то, что делал Азербайджан, это было подталкивание Армении к заключению договора. Это будет продолжаться. И Армении действительно очень трудная ситуация, потому что в этом смысле ей не на кого рассчитывать. Ни на Москву, ни на демократический мир. Потому что все нормальные страны исходят из того, что есть границы, которые должны быть демаркированы, делимитированы. И здесь, в общем, Армения остается полагаться только на старую мифологию, от которой, в общем, Пашинян будет отказываться. Он просто вынужден будет отказывать для сохранения своей власти и сохранения своей политической легитимности в мире. Я думаю, что будет продолжаться просто это давление. Я думаю, что Пашинян будет каким-то образом, пользуясь своим полученным мандатом, это важно, этого мандата, если недостаточно, то это достаточно серьезный аргумент в разговоре с обществом, которому надо объяснить, что да, ребята, надо разблокировать границы. Конечно, коридорная система в том представлении, которое навязывалось в Армении, что это просто будет Гданьский коридор, да, это, конечно же, никакой не Гданьский коридор. Это речь о суверенитете, я думаю, не идет. Речь идет только о коммуникациях, которые так или иначе должны быть оформлены. И вот здесь будет очень долгая, тяжелая, мучительная торговля, которая будет упираться и в политические моменты, и в экономические моменты, и в мифические моменты. Там будет очень много долгого, тяжелого. Но я думаю, что Пашинян, при всей вот то, о чем мы говорили, да, в этом смысле может оказаться, не джокером, но, в общем, каким-то позитивным элементом в новом раскладе, который, в общем, может здесь постепенно образовываться.
Вадим, и последний вопрос. Вот во время предвыборной кампании Пашинян ходил с молотком, с гвоздодером, и говорил, что я выдерну ржавые гвозди, имея в виду своих уважаемых оппонентов Кочаряна и Саргсяна. Выдернет? Пашинян станет диктатором? После
Нет. В Армении никому не удавалось стать диктатором. Это страна, где нет этой традиции. Знаете, я думаю, что Пашинян все-таки не Янукович. Вот Янукович перепутал немножко. Да? Он думал, что в Украине можно стать диктатором. В Украине нельзя править так, как решил править Янукович, например. Да? Нельзя править, как правит Лукашенко. Ну, вот нельзя. Да? Это целая долгая история. Почему? Но нельзя. В Армении тоже нельзя. В Армении можно только договариваться. В Армении даже с Кочаряном, когда уже Кочарян был никем, в общем, с этой силой, которая достаточно глубоко проросла в чиновной элите, Пашинян ничего не смог сделать. Вообще ничего не смог сделать. Он обломал зубы об него. А вот, и я думаю, что все эти разговоры о стальной диктатуре, о все остальной революции, ну, это все, в общем, из разряда всего того, как бы помягче сказать, ужаса, который мы слушали во время предвыборной кампании.
Понятно, понятно. Спасибо большое, Вадим.
Не за что.
И за тем, как события будут развиваться дальше, наши зрители могут следить на канале «Свобода премиум» и в телеграме «Свобода». Всего доброго, спасибо.
Спасибо.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час. У любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.